Добрый день, дорогие друзья! Сегодня 27 мая 26 года мы завершаем очередной сезон философского Монтеньевского общества. Завершит его доклад «Микро- и макрокосм. Поэмы мистерии» Елены Заславской «Солидар сверхновая», который прочитает нам Валентина Васильевна Потерыкина. Я скажу два слова о самой книге, в которой вышла эта поэма. Поэма «Солидар сверхновая» опубликована впервые в петербургском издательстве «Лира». В этой книжке опубликованы две поэмы «Новороссия гроз», «Новороссия грез», которая презентовалась в 2020 году тоже здесь, на философском Монтеньевском обществе. Арсентий Иванович делал по ней доклад. Этот доклад вошел в один из сборников ФМО. Также эта поэма «Новороссия гроз, Новороссия грез» стала спектаклем, который был показан в Луганске, в Петербурге и в Москве, а также на Первом канале. Вторая поэма «Солидар сверхновая» писалась с 22 по 25 год. Это большой труд. Все смыслы этой поэмы упакованы в очень короткие и ёмкие строки формулы, которые имеют колоссальный смысл. Об этом смысле нам и расскажет Валентина Васильевна Потерыкина. Перед началом выступления мы хотели бы подарить две книги библиотеке. Кто от библиотеки может принять их?
Это для истории.
Эти две поэмы. Первая поэма уже стала явлением в луганской и литературной, и культурной жизни. Вторая, я надеюсь, тоже станет. Арсентий Иванович тогда, прочитав эту поэму, через какое-то время сделал доклад. А сегодня у нас прямо в день презентации в Луганске этой книги доклад Валентины Васильевны о философских смыслах этой книги. А сейчас автор Елена Заславская вручает эти две книжки библиотеки Горького, чтобы читатели имели доступ к ней и могли ее прочитать. Кроме того, желающие могут взять эту книгу в молодежной библиотеке, в библиотеке Академии Матусовского. А также, если кто-то хочет купить, она продается на маркетплейсах, на Озоне и других сетевых ресурсах. А сейчас мы предоставляем слово Валентине Васильевне Потерыкиной. Пожалуйста.
Благодарю. Добрый день, уважаемые присутствующие. Выход книги – это всегда знаковое событие для автора и для читателей. Для автора это есть позиционирование своих идей, тех мыслей, которые накопились, которые сформулировались и которые ждут своего воплощения. А для читателя это встреча с теми мыслями, которые позиционирует поэт. В настоящее время региональной особенностью Луганщины является ее нахождение в войне. Как бы это ни прискорбно говорить. Но военная ситуация лишь обостряет чувство осознания того, что благодаря в том числе и творческому проявлению мысли человека разумного противостоит всем вызовам современного состояния. Актуальность данного исследования поэмы «Мистерии» обусловлена необходимостью изучения процессов, ощущения образной мыслью происходящего и его рефлексии в разнообразных видах искусства в период социальных подвижек. Состояние региональной художественной культуры представляет интерес в период трансформации культурных феноменов, когда адаптация новых регионов, и в частности Луганщины, происходит по многим векторам, включая художественное творчество, в частности поэзию. Ценности и смыслы культуры, адаптация новых регионов оказались в поле исследования таких культурологов Луганщины, как Воеводин, Мазаненко, Пустовит. Это все наши местные авторы. Каминская, Москва. Москалюк, Сидоренко, местные авторы луганские, изучают человека в культуре и искусстве. Доренский, Атаян, Кандауров, Ищенко исследуют изменение культурной памяти, пробуждение поиск общих ценностей как динамичный процесс. И нашли свое отражение вот эти культурологические и философские размышления в творчестве перечисленных авторов. Все это говорит о том, что действительно философская мысль Луганщины не отстоит в стороне от широких магистральных путей осмысления современного дня. И луганские авторы имеют непосредственную причастность к тому, что происходит в этом мире. Российский писатель Александр Проханов отмечает тысячелетнее создание Русской империи, которое состоит из симфонии народов, языков, великих культур, превращаясь в небывалую цивилизацию. Расчленение этой цивилизации явилось чудовищным насилием над историей. Это все выдержки из мысли Александра Проханова. Осуществление обратного процесса сочленения различных культур – это справедливая насущность, дающаяся дорогой ценой целого поколения. Разумеется, что литература, являясь пространством творческого обмена, создает пространство коммуникации автора и читателя, как отмечает культуролог Нина Сергеевна Ищенко в монографии «Псевдоморфозы сакральности в знаковых пространствах современности». Но к этому следует добавить сшивающую функцию литературного текста не только автора и читателя, но и культурных локаций. Живя в знаковых пространствах, мирах и смыслах, современный человек существует в текстовых мирах, как опять-таки отмечает Нина Сергеевна Ищенко. Писатели – это, безусловно, совесть народа, что рельефно проявляется в пиковые исторические моменты. О том, что русские писатели никогда не хвалили войну, а не поклонялись солдату на войне, заявляет председатель Союза писателей России Иванов в антологии современной патриотической поэзии. Луганские мастера поэтического художественного слова пишут о гранях существования человека на войне, о жажде жизни вопреки смерти, о преодолении страха, что и входит в составляющее понятие мужества. Имена Виталия Доренского, Светланы Коневской, Марка Некрасовского звучат в поэтическом пространстве в России наравне с общепризнанными российскими поэтами. В этом ряду следует выделить творчество члена Союза писателей России, автора 12 поэтических сборников, лауреата литературных премий, преподавателя Академии Матусовского Елены Заславской. Ее размышления о дне сегодняшнем, рождающем новое отношение к себе и миру, сфокусировались в поэмах «Новороссия гроз», «Новороссия грез», в поэтических сборниках. И откровением явилась поэма «Мистерии» «Солитар сверхновая», в которой, по словам Ольги Бодрухиной, дается уникальный в современной военной поэзии взгляд на войну, как на христианскую мистерию преображения человека. Елена Заславская соединяет микрокосм и макрокосм, преломляя эти понятия в извечных состояниях войны, жизни и смерти. Человек – малый мир, микрокосм, окружающий его космический универсум, большой мир – макрокосм. Иммануил Кант в «Критике практического разума» 1788 года высказал мысль, ставшую хрестоматийной, о том, что две вещи наполняют его душу всегда новым и все более сильным удивлением и благоговением, чем чаще и продолжительнее он размышляет о них. Это звездное небо над ним и моральный закон в нем, связывая их с сознанием его существования. Тем самым философ ощущает связь с мирами, находясь над мирами и системами систем, что бесконечно возвышает его ценность как мыслящего существа. Моральный закон открывает ему жизнь, независимую от животной природы и даже от всего чувственного воспринимаемого мира. Внешняя бесконечность и внутренняя бесконечность у Канта пронизаны мыслью «я» и «мира», когда мыслящее существо выходит за пределы чувственного мира. А внешняя бесконечность и внутренняя бесконечность у Канта пронизаны связью «я» и «мира». Поэма Елены Александровны пронизана идеями точечного состояния человека на войне и его соотнесением с вечными общечеловеческими вопросами с одной стороны, а с другой стороны – с вечностью. Герои поэмы совершенно по-разному входят в эти противостояния или слегка соприкасаются с ними. Персонаж поэмы «Солидар сверхновая» с позывным именем скандинавского бога Одина осужден за преступление, неоговоренное в мистерии. И перед ним выбор – смерть в кабаке, в пьяной драке, от туберкулеза на нарах. Это цитата. Но он выбирает смерть высшего порядка, за родину, оказавшись в Солидаре. Он далек от преодоления противоречия размышлений кантовского неба над головой и тем более нравственного закона внутри себя. А вот его возлюбленная с позывным «Цикада» близка пронизанностью к звездным небам и моральным законам. Она молодой ученый Российской академии наук из Университета ядерных исследований. Изучает сверхновую в Большом Магеллановом облаке за пределами Млечного пути. 163 тысячи световых лет до Большого Магелланового облака, в котором 30 миллиардов звезд 170 тысяч лет тому назад произошла вспышка сверхновой. И только 23 февраля 1987 года свет достиг Земли, что помогло в изучении звездных коллапсов. Соль помогает уточнить идентификацию типов нейтрино, а коллапс Солидария для этого и построен. Мысль цикады во Вселенной, а тело на Земле, в войне за справедливость, за равновесие, за гармонию. У нее принадлежность к двум измерениям – космическому и земному. Ее занимает вспышка сверхновой, природа появления которой неизвестна, но куда дотягивается взор человека и желание изучить ее. У цикады космическое мышление, рациональность поиска, но и земные дела волнуют ее в той степени, в какой она ощущает ответственность за происходящее на Земле. Поскольку она принадлежит звездам, то и ходит к ним в конце поэмы, пребывая в раздвоенности миров. Гигантам Вселенной миллиарды лет, и они смертны. Их уход может растягиваться на сотни лет, и поэт отмечает, что звезды смертны, и это прекрасно. А человек смертен мгновенно. И поэт связывает мыслью смерть человека и смерть звезды, что метафорично в воплощении в реальности. Дар предвидения дается не всем. Он мучителен, тяжек, горек и опасен. А дается на радость или на беду? Ответ предполагает столь симметричную мучительность, поскольку радость предвидения может уберечь от многих ошибок и вывести на ощущение счастья на пути протарения тропки к нему. Отдающийся на беду этот дар – это вечная боль за то, что может произойти и чего не в силах изменить. Особенно тяжко ноша дара предвидения, если его окружающие не воспринимают всерьез. Поэту, несущему в себе этот тяжкий груз, когда идет цитата «брожение ямба от сердца до лба», конец цитаты, «больно жить». Поскольку проживание происходит не только в своей единственной жизни, но и многих других. Кассандрово состояние – это альтер-эго поэта, вмещающего осмысление через рифмы боли своего народа. Гордого, красивого, сильного. Всплеск поэмы «Мистерии» Елены Заславской «Солидар сверхновая» подобен взрыву звезды, выбрасывающей во Вселенную энергию, равную свечению галактики. Не дистанцировано во времени. А именно во время событий происходит запечатывание поэтическими образами трагедии Донбасса, начавшейся в 2014 году и продолжающейся, увы, по сегодняшний день. Современное искусство не символично, а метафорично, когда схожести совершенно разных объектов воспроизводятся друг в друге и происходит рождение нового образа через узнавание одного в другом. Ожидаемое всплескивается неожиданным при исчезновении буквальности, при котором остается только отсыл к добытому из закодированных кодов, как вспышка сверхновой звезды. Обличение в мистериальность вспышки сверхновой звезды у Елены Александровны сходно таинству для посвященных. Аллюзия средневековых уличных представлений о сотворении мира, Рождестве, Троице – это загадочное и впечатляющее действие переносится в скрепление между двумя точками Вселенной – городом Солидаром и сверхновой. И вот это скрепление можно связать вектором. Мистерия как раз пронизана смыслами, между которыми прокладываются незримые линии. И это только одна из них – от микро-Солидар к макро-сверхновая – а их в этой мистерии неисчислимое множество. Война и мир, Я – сверхновая. Жизнь воина – жизнь сверхновой. Гибель воина – гибель сверхновой. Рождение человека – свет звезды. Язычество, христианство, кровь воина – кровь Христа. Низ, верх – это пещеры Солидара и отдаленность сверхновой. Лазарь и Один, прошлое, настоящее, Один, цикада, цикада, Ян, возвышенная, комическая, дева в доспехах воина и баба Маня в каске и бронежилете. Мистерия испещрена векторами, противоположные точки которых сшивают пространство. Векторы, имея физическое измерение, предстают широкими или едва намеченными, и их соединение дает ткань, очень мастерски вытканную, густо сплетенную, прочно и точно. Итак, основные смыслы мистерии Елена Заславская нанизала на ось, идущую от Солидара, город в Донецкой Народной Республике, до сверхновой, звезда в созвездии Большого Магелланового облака и отстоящая от Земли на 50 килопарсек. Солидар – дарящий соль, соледар, которую создает в том числе и Солнце, очередной вектор – верха и низа, когда подземные пещеры города уходят вглубь земли на 300 метров. И этот город вверчен в войну, идущую на земле и под землей. Силой образного мышления поэт проводит линию от соляной глубины к сверхновой. При полном разрушении звезды ее яркость увеличится в миллиарды раз и равна энергии Солнца за 10 миллиардов лет. При ее гибели свет равен свету галактики. После гибели ее уже нет и не будет. Этот свет она посылает на прощание со Вселенной и для Вселенной. Солидар выбран мистерией для описания военных действий, проходивших в 2023 году. И через частное локальное событие поэт выходит на обобщение всего театра действий с трагедиями, предписываемыми войной. Астрономы измерили энергию гибели сверхновой, но никто не измерил энергию гибели одного человека на войне. А это дано поэту в мистериальном таинстве, сравнившему эти две несоизмеримые величины. Елена Заславская через метафорическое измерение создает новый образ человека-звезды, где происходит плотная сцепка микро- и макрокосмоса. Правдоподобность правдивее правды. Это мысль античного философа Платона, применима ко всем видам искусства. Елена Заславская показывает правду войны без правдоподобности, а именно во всей ее неприглядности, с берцами, примёрзшими к ногам, с кровавой крошкой зубов от боли. Без фафоса преподнесена фронтовая жизнь, с ее кровью, голодом, страхом, тоской по дому показана с правдой, на которую способен поэт. Рубежом мира и войны стал обстрел Луганска 2 июня 2014 года штурмовым истребителем Су-25, когда погибло 8 жителей города и ранено 28 человек. Пришло осознание, что мирное развитие сценария завершается и неизбежность приобретает навязанная беспощадная сила войны. Пограничье предполагает выбор и рождает мистериальные образы, воплощенные в красках, звуках, в слове. Предваряя мистерию «Солидар сверхновая», Елена Заславская отдает все права звездам. Перед эпиграфом поставлена фраза «Все права принадлежат звездам», что воспринимается двояко. Первая видимая интерпретация обращена, возможно, к изданию и юридическим границам правообладателя продукта творения интеллектуальной собственности. Оговоренность условий прав вполне закономерны, и поэт, распоряжаясь своим трудом, четко обозначает юридические границы. Но вместе с тем поэт преодолевает земные законы и отдает право на пользование своим трудом звездам, вечности, бесконечности. Но если уж совсем отойти от конкретики фразы о принадлежности всех прав звездам, то поэт сам принадлежит космичности. Все права звездам, а это уже опять-таки Иммануил Кант, которого две вещи волнуют больше всего в этом мире. И звездам подчинено все человеческое бытие, сверяющее свою жизнь по ним. Кто под каким созвездием проносит свою жизнь, кто согласно какому звездному гороскопу строит день, год, судьбу. А космос равнодушных жизни землян. Обидно, да, немножко. Ведь только в видимой Вселенной 6 тысяч звезд. При вооруженном телескопами просмотре видны 400 миллиардов звезд. А дальше в невидимой И маленькая точка Земля, до которой этим миллиардам нет, увы, дела. У них свои дела, а у землян свои. Борьба за жизнь, добывание хлеба для рожденных детей себя, войны большие и малые. Ну, впрочем, все как всегда. Один из векторов мистерий направлен на бинарность оппозиции жизни и смерти. С моментом смерти утрачивается персональная истина. Это цитата. Вслед за автором поэмы «Мистерии» продолжается мысль о том, что утрачивается не только персональная истина, а утрачивается все. Если разуметь под истиной все, тогда они идентичны. И между ними можно ставить знак равенства. А если истина меньше понятия все, тогда под всем можно разуметь следующую секунду, которая уже не наступит. И истину некому уже искать, поскольку персональное тело несет персональный мозг, а персональный мозг пытается отыскать эту персональную истину. Смерть является катализатором того, что остается после человека – зияние или сияние. Поэт меняет одну букву, кардинально меняющую смысл проживаемой жизни. Цитата. «Одни оставляют после себя зияние, другие – сияние. Зияние – пустота, ничто, отнюдь не нечто. Сияние человека в мистерии сродни сиянию звезд. Пока идет свет от звезды, пока память жива, жив человек». И вечный вопрос воина, идущего на войну и живущего на войне. А во имя чего дается единственное? Такая дорогая жизнь. И не случайно вопрошание героя в прологе. Цитата. «Когда меня не станет, скажи, ты вспомнишь обо мне в течение жизни непрестанном и в тишине? Скажи, ответь, когда навек исчезну, найдется ли в сердце уголок, где я воскресну?» Конец цитаты. Остаться в памяти значит продлиться уже и после истления тела. А так было во все времена. И в былинах, и в военных окопных песнях всех времен, без искусственных, рожденных как раз в эти самые мгновения, осознание того, что «я» может уйти в вечность, и не метафорично, а реально, уже не повторяясь, оставляя самое дорогое здесь, на Земле. С Земли звезды воспринимаются как светлячки. Звезды живут от нескольких миллионов до десятков триллионов лет, а светлячки – несколько дней или месяцев. И несоизмеримость размеров звезд и светлячков – еще один вектор мистерии для обострения отдаленности и отделенности жизни на Земле и всего космоса. А на Земле случаются войны, на которых солдатское счастье – это бросать каждый день вызов судьбе. Война втягивает человека в себя без его воли и желаний. И течение войны – это гераклитовые потоки, куда можно войти лишь однажды, одним и одному. А вот удастся ли выйти, и если да – то каким, но точно другим, нежели при вхождении. И есть высшие ценности, перекрывающие страх смерти. Поэт выводит еще один вектор из вечного противостояния добра и зла, воплощенный в катехоне, стиле, противостоящей торжеству зла и самой войне, сопряженной с антихристом. Смерть смягчается верой в то, что в мистерии войны воскреснут подобно Христу, поскольку смерть всегда предваряет воскресение, соумирание с Христом в таинстве, крещение за Отечество, в чем воин в мистерии с позывным «Лазарь» провозглашает «Рай – наше Отечество». И воины Донбасса, войско Христово, принимают мучения за веру в последней битве. Но каждая война последняя, как хотелось бы верить, и человечество так и не научилось жить в мире, нарушая заповеди «Не убий». Афористичность мистерии схвачена в умозаключениях. Не так легко прийти с войны. Взвод ушел за горизонт туда, где никому уже не больно. Все с завидным у нас постоянством. Наказать невиновных и наградить непричастных. Разлетелись осколки оконы страны. Счастье почувствовать себя частью Божьего мира. Война – это пахота. На поле истории пашет пехота. Человек – выносливое животное, ко всему привыкает, даже если невыносимо трудно. Елена Заславская обобщает в этих кратких изречениях меткие выразительные мысли, концентрирующие суть войны. Сама структура мистерии многоплановая. Здесь и поэтическая проза, и прозаическая поэзия, и молитвы, и солдатские рифмованные прибаутки, и высокий слог. Отдельные части поэмы написаны прозой, в которой спрятаны рифмы, в которые автор не притягивает жесткими конструкциями, а скользящими, едва заметными. Достаточно одной, двух, трех повторяющихся букв, рождающих созвучия. Присказки рифмованы и структурированы. Наши руки не для скуки, а чтоб замочить вас, суки. Ловите 40 огурцов от красавцев удальцов. Смещение смыслом в условиях пограничья жизни и смерти порождает простое и понятное состояние. На войне быть толстым некрасиво, на войне быть мертвым некрасиво. А ну-ка, держи хрен бодрее. Поэт стал глазами, ушами солдата, используя военную терминологию АГС, ГРАДы, РСЗО, САУ, БПМ, гуманитарка, передок, кромка. Это сленг, понятный для посвященных. В поэме в сжатом виде представлены фронтовые мудрости. Если твой снаряд, ты его не услышишь. И каждая единица человечества творит свою историю на войне в том числе. Победа дается кровавой юшкой, зубной крошкой. Через тепловизор показывается ночное ток-шоу, в котором ярко видны, цитата, «крысы тыловые, лисицы в погонах», конец цитаты. Высвечивается поиск высшего смысла братоубийственной войны. А проза окопной жизни заключается в том, что один раз за зиму можно помыться растопленным снегом, и в том, что мокрые от дождя мешки могут сползти по окопу, принести смерть. Воин с позывным «Пумба» добровольно пошел на войну и о себе говорит, что его берцы 10 дней выдержали тяготы солдатской жизни. Носки примерзают к берцам, кожа на руках будто кожура дыни. А мысли о доме – мамин борщ, посредине я, под спиной хвойный хвощ, над свинцовый дождь. Но страха перед смертью нет. Это просто тяжелая военная работа. Словосочетание «Торжество Победы» звучит, конечно, торжественно, пафосно. И еще один персонаж с позывным «Казак». 8 лет на войне, на которой, цитата, «мужают юноши, становясь живым оружием», конец цитаты. Повзрослел, постарел и умер на ней. Но умер не физически, а памятью, потому что не помнит, каким был в начале войны. А время съедает память, а война – человека. В предисловии к поэме Нина Сергеевна Ищенко отметила, что спускаясь в солевые шахты Солидара, помните, что оттуда никто не возвращается прежним, конец цитаты. Солидар – это малая часть войны, но при расширении этой мысли можно добавить, что из войны выходят другими, если выходят. У каждого воина в поэме, впрочем, как и вне ее, своя история впадания, попадания в войну. За семью, за свои поселки, шахтерский городок, лабиты, церкви, школы. Но эти локальные, конкретные, зримые объекты, вырастающие в понятие Родины, и все становится просто. Да за землю нашу сражаться. И в сердцах уже не месть, а боль. Возможно ли попрание заповедей на войне? В поэме содержится эпизод, когда раненый, просящий пощады на русском языке, враг. Но он человек с христианских позиций творения Божия. Убивать несозданных человеком – значит идти против воли Бога. И брать на себя его функции прекращения жизни другого человека. Но это противоречие снимается чистой яростью, когда сам мститель превращается в смерть. Оправдание себя самого или космическое за нарушение равновесия у главного героя. Ведь враг – человек, но герой поэмы отнимает жизнь у раненого. Один из персонажей поэмы – воин с позывным Лазарь, у которого миссия утешительства. В библейской мифологии Лазарь из Вифании – это четырехдневный, воскресает на четвертый день после смерти. И в главе рассказывается о том, что Иисус, узнав о болезни Лазаря, изрек «болезнь не к смерти, но к славе Божией». В понимании Лазаря в мистерии – воины, подобны Христу, принимающие муки перед смертью для вечного воскресения. У Лазаря самая ирония по соблюдению стиля одежды даже на войне. Он облачается даже в этих окопных условиях одеяния, схожие с одеянием священнослужителей в миру. Война по сути своей несет смерть. Ее и для того затевают, чтобы разрушать, отнимать, уничтожать. Она, как ни странно, двигатель научно-технического прогресса, поскольку лучшие изобретательские умы человечества работают над орудиями убийства самого же человека. Но ни одна война не созидает, она забирает жертвы в виде жизни. Гуманизм она исключает по своей природе и идет вразрез с христианскими заповедями, особенно не убий. Русский космизм о смерти. Идея мистерия Вселенной о преодолении страха смерти сродни идеям русского космизма. В частности, его родоначальник Николай Федорович Федоров, философ, культуролог, футуролог, рассматривал человека как часть космоса, говоря об их единстве. Главным врагом человечества Федоров полагал смерть. Поэтому необходимо стремиться к бессмертию и воскрешению, что произойдет при помощи науки и техники. Но для всех воскресших не будет места на Земле, поэтому нужно колонизировать космос. И для этой цели необходимо сдвинуть планету с места и превратить ее в земноход. Должно произойти глобальное объединение народов ради достижения этой благой цели. То есть, реализуя эту мысль Федорова, человечество должно отказаться от войн, в которых самоуничтожается жизнь. Преодоление смерти и составляет цель человечества – и освоение космоса необходимо для воскресения ушедших поколений. Воссоздание былых поколений, сохранение живущих – это мировоззрение третьего тысячелетия, которое воспринимает человека как преобразователя мира и Вселенной. Но мы уже четверть века пребываем в третьем тысячелетии, а идеи русского космизма, такие возвышенные, такие умные, замечательные, остались утопиями. Мы воюем и докатываемся уже до Третьей мировой войны. Труд Федорова «Философия общего дела» связывает микрокосм и макрокосм, поскольку человек должен стать разумом космоса, регулировать движение Земли, противостоять распаду. А герои мистерии Елены Александровны Заславской через поэзию представляют вот эти идеи космизма в исследовании сверхновой. Мессианство России поэт усматривает в Патехоне, как раз от греческого «удерживающий». Сила, препятствующая торжеству зла, сдерживающая хаос, поэме разнозначен России. Конец света не наступит, когда не исчезнет удерживающий, то есть вот этот катехон. Мифологические мотивы мистерии. Елена Заславская, обладая необычайной широтой познания материала, выводит векторы мифологического состояния и современных представлений о Вселенной. Изобилие мифологических персонажей и знаков, мост, огонь, отсылает к миру фантастическому, но перебрасываемому в реальность сегодняшнего дня. По сценарию одного из персонажей мистерии Один, что может трактоваться двояко при перенесении ударения. Один – единица измерения Вселенной, и Один – верховный бог скандинавской мифологии. В поэме «Один пережил Рагнарёк», то есть конец мира, последнюю битву с чудовищами. В мистерии Солидар Один выживает после вспышки. «Радуйся, что 200-й, а не 300-й», говорят ему товарищи. Мистериально совпадают две даты. Свет от сверхновой 23 февраля 1987 года достиг Земли. И с 23 на 24 февраля 1922 начинается СВО. И поэт соединяет микро и массы космос в нумерологическом состоянии этих событий. Любовь на войне. Любовь, будто вспышка сверхновой. Столкновение Одина и Цикады схоже на столкновение звезд. В главе «Память. Первомайский госпиталь» звучит гимн любви. Начинается так: «Когда я умру, ты придумай меня». И завершается: «Я тебя покидаю». Перед своей гибелью звезда излучает столько энергии, сколько солнце выделяет за весь свой срок. Наверное, в тот момент смерти в лицо тебе смотрит Бог. Конец цитаты. Героиня уходит на сверхновую. В мирной жизни Один и Цикада из разных миров. Но их вспышка происходит именно на войне, где совпадение внезапно. Вне совпадения пребывают я, единица конечная и кончающаяся мгновенно. И звезды, вечность, космос, Вселенная, не поддающиеся человеческому разуму в силу неисчерпаемости. Смерть лишь дарит нам свободу, и только любовь не имеет границ в мире. Поэма Елены Заславской пронизана смысловыми векторами, скрепляющими ткань повествования, которые разгадываются при восхождении из храма Вознесения Господня из соляных пещерах до космических пространств вышки новой. И эта поэма, созданная на войне и о войне, вмещает социальные философские смыслы нашей реальности. Спасибо вам за поэму и вам за внимание.
Спасибо.